Беседы с интересными людьми в программе «Персона» на radiobaku.com.
С вами Ая Касимова. Здравствуйте. Сегодня в гостях у программы кандидат технических наук, исследователь истории Баку, председатель Евангелической лютеранской общины города Тамара Гумбатова. Тамара Филипповна, большое спасибо, что согласились на эту беседу.
Я, во-первых, хочу, безусловно, поприветствовать всех членов бакинских страниц, даже те, кто не зарегистрированные. И вообще для меня бакинские страницы, я их представляю, люди, которые жили в Баку, были как-то связаны в Баку, покинули Баку. И вот теперь как бы их души вот там как бы и витают, встречаются, спорят. Ну вот как-то находятся в каком-то определенном пространстве. Я плохо знаю историю создания этого сайта. Я считаю, что, конечно, это прекрасный сайт. На то время был прекрасный сайт «Винтер Тубаку». Он и сейчас хороший сайт. С большой любовью делается. А о вашем сайте я узнала, я уже даже не помню, кто мне сказал. Я вышла на этот сайт и, откровенно говоря, еще не регистрировалась даже. Но меня привлекло те люди, которые делились своими воспоминаниями о Баку. Это самый ценный материал, потому что мало кто из нас и сегодня пишет какие-то воспоминания. Хотя, наверное, я считаю, может быть, и правильно, если бы каждый человек имел такую возможность в конце своей жизни написать эти воспоминания, потому что в этих воспоминаниях обычно всегда можно услышать то, чего не найдешь в официальной литературе.
Каких-то, но да. Они очень часто могут искажать.
Вполне истории. Возможно, да. Вот понимаете, понятно, что сказать.
Своими впечатлениями.
Да. И в то же время, вы знаете, иногда вот стыковку делаешь вот этих воспоминаний, вот это сказал. В общем, мне понравился этот сайт именно этим. То, чего нету в другом сайте. Больше, откровенно говоря, на мой взгляд, я не знаю сайта в Баку. Есть разные сайты, но они не несут, мне кажется, именно той главной цели, которую преследовали сайты Баку.ру. Потому что цель, конечно же, правильная была, это объединить этих людей, выслушать их, дать им возможность, особенно тем людям, которые выехали за пределы, и чувство ностальгии, во всяком случае, у этого поколения было огромное. К сожалению, оно уходит, и остается, конечно, сейчас среднее поколение, которое еще может как-то проявлять какой-то интерес. Но уже это не тот интерес, это не прожитая жизнь. Это уже такие небольшие воспоминания о школах, о друзьях. Но, тем не менее, я считаю, что даже я не загадываю о судьбе этого сайта, но считаю, что основное было сделано. И поэтому очень хочу поблагодарить за это именно создателей сайта.
Тамара Филипповна, вы уроженка Киева.
Я в Киеве, правильно? Да.
Расскажите, при каких обстоятельствах, когда вы ехали в Баку?
Обстоятельства были очень удивительные, поэтому я человек, с удовольствием смотрю экстрасенсов, я верю в то, что есть люди, которые умеют как бы предгадывать какую-то судьбу или жизненный путь человека. Так было у меня. Я жила в Киеве, и, откровенно говоря, я о Баку никогда не слышала, и вообще для меня это казалось, ну такой бросок назад. Как бы, ну вот Париж для меня был понятен, а Баку абсолютно непонятен было, что там вообще как бы еще и люди живут, если честно. И понятие вот еще было слово «нацмен». Я только став взрослой поняла, моя мама всегда говорила, «нацмены, это нацмены». Вот. Только потом поняла, что такое же национальное меньшинство, это, так сказать, произведение уже советской власти. В общем, для меня это был совершенно закрытый мир. Моя подруга, мы до сих пор с ней дружим, разводилась с мужем. А мы жили после возвращения, мои родители были фольксдойче, то есть во время войны были как лица немецкой национальности. Ну, даже не угнаны, это неправильно, они были как бы вынуждены были выехать в Германию. Но когда уже они, несмотря на то, что были в американской зоне, но тем не менее им пришлось вернуться. Но им не разрешили в Киеве жить, и их поселили в Боярке. Боярка – это под Киевом такой маленький поселок, в котором прокладывал, может быть, кто-то помнит, железную дорогу Николай Островский. А мы уже жили в Киеве, а ее мама, этой моей подруги, жила в Боярке. И она расходилась с мужем. И я даже не знала, куда мы идем, потому что мы приехали к ней и пошли. Это как бы еще деревня за Боярке. Ну, на Украине, как это раньше было принято, все здороваются друг с другом. И тоже она у него спрашивает у Марии Васильевны: «Вы идете до профессора?» Она говорит: «Да». А та говорить, ні, до професору поїхала до Києва, ідіть до доктора. Тільки потім я поняла, що на одній вулиці живуть дві гадалки. Одна числиться професором, з якою уїхала, а вторая – доктором. І от ми, значить, пішли к этому доктору. Брала вона тоді один рубль. Перша, звісно, Ніна пішла, моя подруга. Ну, вона задала їй такий вопрос. Ты замужем? Она говорит, да. Она неделю как раз зашла, и, конечно же, сама не могла еще войти в это состояние. А та бросила карты и говорит, нет, ты неправду говоришь, ты не замужем. Ну, я уж, конечно, была рядом и не могла не использовать за рубль такую. Это было воскресенье, а я работала тогда, такой назывался Оргхим, в котором работало, кстати, очень много евреев, которые уехали, мои лучшие друзья. В общем, это тоже были годы удивительные, мы мотались по химической промышленности Советского Союза. И утром мне надо было улетать в Новосибирск. Это был март месяц, я только прилетела из Кемерово, холодина 50 градусов, неустроенный быт и все это. И она мне бросает и говорит, вот тебе предстоит дальняя дорога, я тебе запрещаю ехать. Она вот такими фразами говорила. Ну, я действительно все не поехала, но ближе к этому делу. Она мне тогда сказала, будет у тебя черный, это не твоя судьба. Но ты мне не поверишь, ты не послушаешься меня. Ты уедешь, уедешь далеко и будешь плакать столько, сколько захочешь. Вот такая была фраза. Да, а мы с подругой ехали в Румынию. Вот Трелески, я и Томка в Румынию. Ну, румыны все черные. Я приехала и смотрю на всех, и где же тот, и этот, и был там как бы вроде бы один, и очень, правда, симпатичный был все. Ну, потом я там усомнилась, потому что украли у нас приемник. Это единственная страна, у которой предупреждали, что крадут, и украли у нас. А потом я подала документы в аспирантуру в Москву, и на ура прошла, потому что, опять возвращаясь, намекая на мою исследовательскую работу, потому что я никогда не выезжала на объекты. Объекты так, вот завтра едешь, не знаю куда, это новое производство, и никто тебе ничего не говорит. И поэтому, безусловно, я шла всегда в библиотеку, хотя бы знакомиться, для того, чтобы хотя бы я понимала, о чем мне надо говорить и вообще о чем идет речь. И я сдала на ура все экзамены, но чуть не завалила историю. Мы сдавали партии, да? И это просто единственное, хочу, что я верю в судьбу. Я верю в то, что если тебе положено поступить... Я 4 раза поступала в мединститут. 4 раза. И у меня на английском языке преподавательница старше мне была. Я ей понравилась. 4 года подряд она у меня спрашивала, вам сколько поставить? Моя совесть не позволяла сказать 5. Я говорила 4. И все время мне не хватало то баллы или все баллы, там это чего-то. И я поступила в аспирантуру, и 17 ноября я пришла в институт. Этот институт был известный в МГИО на Комсомольском проспекте, и, как говорю, оно уже стояло. Вот так он появился в моей жизни, я вам скажу честно. Очень, а у меня там был украинец Вадим, он сразу предупредил, там вот это, с ними, с этим, не этим. В общем, и я, если честно, у нас были грузины, армян буквально 2-3 человека, и азербайджанцы, ну там узбеки. Я в них абсолютно не понимала. Но как-то сразу стало в какой-то мере контакт, потому что подо мной жили грузины, которые аспиранты, которые, например, целый день их не было, ночью они собирались, пели целую ночь песню, приводили на 20 человек одну девочку, и потом начинали мордобой. Мне непонятно было, зачем можно 20 девочек привезти, зачем одну. И, в общем, однажды так у меня был с ними конфликт, но потом лучший друг я была. А Арамис появился у меня в комнате, у меня тоже жила Тынчерова, Узбекистана, татарка. Она мне все время говорила, ну он тебе додал. Лбает. Я говорю, да нет. Ну и вот так вот случилось, что нет. И я, будем так сказать, я влюбилась в него, и очень так это, ну, откровенно говоря, замуж я не собиралась выходить, потому что уже знала вот эти обычаи, то и все, и как бы не было у нас разговора. А замуж мне предложил его отец. Это был Топуш, я ему первую книгу посвятила, он 102 года умер здесь, в Баку. Я приехала в Баку, откровенно говоря, ненадолго, как это часто бывает. Я планировала, отсюда шел в аспирантуру, должен был 3 года отработать. Ну, я так подумала, вот рожу одного, рожу второго, какая разница, и уеду в Киев. Ну, вот видите, человек полагает, Бог располагает, все уже уехали, а я до сих пор сижу здесь. Вот так, хотя когда сама себе иногда удивляюсь. Вот так я попала в Баку. Попала я в Баку, вот как-то вчера мне задал один вопрос.
В каком году это произошло?
Это было 78-й. Один задал вопрос, такой не очень, этот самый, до каких пор она будет бисером перед ними стелиться. Я спросила, кого он имеет в виду под именем свинья, но он так и не ответил. Моя жизнь складывалась здесь, наверное, все-таки, наверное, была права Это, кстати, очень быстро умерла, когда говорила, что будешь плакать столько, сколько захочешь. Не потому, что у меня был плохой характер, но я была воспитана совершенно в другом укладе жизни, отношении к работе. Я трудоголик, я с 16 лет работала, и когда я приехала сюда, то меня первое, что, конечно, удивило, это то, что день, рабочий день начинался с чая, и все говорили: Тамара Филипповна, давайте садитесь, чай попьем. Видите, у нас это не было принято, потому что мы приходили, в последнее время работала в институте сахарной промышленности, вот 8-18 начинался работа, 8-18, мы все сидели, и у нас вообще тишина была такая, что даже когда начальника не было, он уезжал, все равно эта тишина была. Поэтому, конечно, было очень много вещей, которые до сих пор мне непонятны. Ну, женщина, инженер она была, вот она приходила, жарко, воду наливала в тазик водички, опускала ноги и начинала делать долму. И, в общем-то, это, конечно же, я, откровенно говоря, вняла совету одной царствия небесной ханум Аббаса мне, которая мне сказала однажды, есть такая пословица, когда ты приходишь в дом, в котором все сидят с закрытыми глазами, закрой и ты. Поэтому я практически закрыла глаза. Но это не уберегло меня от того, что должно было случиться. А случилось то, что убирали директора института, хотя я и по сей день считаю, что он был личностью, может быть, отрицательным к некоторым мне, но он был личностью. Убирал его второй секретарь ЦК Фуат Мусаев. Я открыто об этом говорю, потому что у нас было продолжение с ним. И ради его брата, который хотел там, ну как по принципу, там была такая ситуация, пришел брат его к директору и сказал: дай мне лабораторию. А тот сказал: пойди скажи своему брату, пусть он даст мне заслуженного. А тот возмутился и сказал: и наслал комиссию ЦК, которая долго ковыряла, но, откровенно говоря, особенно не наковыряла. Она ковыряла как раз только на плагиате Кязимова. И когда было обсуждение этой справки на собрании, а я скажу вам, что я совершенно случайно, я никогда о партии, даже будучи на Украине и в России, никогда не мечтала. Мы стояли, мои родители, КГБ на учете, Фольксдойче, поэтому даже об этом нигде не упоминалось. А тут муж мне говорит: вот, давай вступи в партию. Я еще помню, все время смеялась, я люблю этот анекдот: Хайм, тебя записали член ЗСАФ. Обязательно, говорит, членом и карандашом, говорит, не могли. Вот так примерно вступила и я. Ну, вы знаете, я человек цельный, потому что если я вступила, то я, во всяком случае, не буду хаять то, куда я уже вступила. В общем, где-то я побыла недолго там в партии, где-то год, наверное, вот так, до событий этих. И вот когда произошло это собрание, да, а у нас, как всегда, жадность этого директора заела, он взял на должность замдиректора бывшего директора другого института, которого сняли. Когда вот было обсуждение этой справки, и я поняла, что, собственно, к этому претензий особенно никаких, я стала и сказала, что, ну, я считаю, что все те недочеты, которые приписывают директору, за это должен нести замдиректора по науке, потому что это его участок работы. Я не учла, я вообще просто не могла подумать, что этого снимают, а зав, он был директор института водных проблем, то его могут поставить на эту должность, понимаете? Так случилось, то его директором поставили, а мы работали с мужем в одном институте. Вызвали мужа, он же вызвал, причем он и друзья, я к чему говорю, что я не предательство, непорядочность для меня, это очень болезненно. Вот и сказали, пусть она уходит. Ну, вы знаете, я вообще со мной так поступать я не разрешаю. Но поговорив с мужем, я поняла, что надо было бы куда-то уходить. Был конец года, в советское время конец года уже нету никаких. А во-вторых, я ехала сюда, откровенно говоря, в филиал Московского института, именно потому что это был филиал Московского института, а не просто там другое. А подходил срок переизбрания. Ну, так бывает неудачно, да? Он все-таки настаивал. Я к нему зашла, к этому директору. Я говорю: что хотите? Я уйду. Я уйду, потому что я человек считаю себя. Как будет место? Я найду себе место и уйду. Так люди порядочные расходятся, на мой взгляд. Нет, уйдешь завтра. Уйдешь послезавтра. Нет, мы тебя завалим. Ну и, конечно же, они меня завалили. Меня заваливали три раза. Три раза меня восстанавливали на работе. Я сама восстанавливаю. И я вам скажу, со мной бы, может быть, это не случилось бы, если бы они не начали, они поняли, что меня трогать не надо, но слабое место было, это у меня муж. И начали трогать мужа. Мы с мужем прошли 11 судов. 11 судов. Это были гражданские дела, но факт тот, что мощное было. Я восстановилась, сначала Москва меня восстановила, но мне тут же дали строгий выговор по партийной линии за клевету. И вот вы знаете, был такой вот этот момент, я всегда очень физически ощущаю. От меня, по идее, требовалось только одно – сознаться, сказать: да, Я виновна. Вот такое вот недавно я пережила у вас на BP, на вашем сайте, когда меня хотели очень убедить, что я должна признать, что строчки у Тагиева «Живут одни враги» в Баку – это Хлебников, а не Северянинов. Ну, во-первых, не я придумала эти строчки, я все-таки нашла, откуда я взяла. Я вам скажу, я не брала статью, меня она не интересовала. А строчки, они мне просто понравились. Даже если бы это Иванов, Петров просто сказал, мне они понравились. Но так меня хотели. Вот признайся. А я нет. А я не могла признаться, потому что я не уверена в этом, во-первых. Вот и точно так же. В общем, я прошла довольно здесь тяжелый путь. Восстановили меня последний раз... А вот когда уже начались события вот эти здесь, наш институт...
88-89 год.
Да, вот, да. А события начались, мой институт, вот ГИО, вот сейчас Адзерсу, он находится на 20 января, то есть вот эти все события, они проходили там. И, конечно, мне дали строгий выговор по партийной линии. И вот этот строгий выговор, я методически как бы его... снимала очень долго. Сначала это райком был во главе с прокурором района, потом это был горком. Но вот в своей борьбе я никогда не опускалась до огульного обвинения государства, партии. Фуад Ахундов стал тогда уже секретарем горкома партии и очень долго меня не выпускал на, там есть же обжалование, градация, да, на горком, заседание горкома партии. И я когда пришла туда, ну такой здесь стол, сидят все эти как бы члены, и он мне с другого конца кричит, ну тоже все хотел, чтобы покаялась, не очень корректно это говорила, мы вас вообще исключим из партии. Поднялась и сказала, я ему сказала, вы еще не партия, вы обыкновенный член партии. Сегодня сидите здесь, а завтра вас здесь не будет. Вот с этим я и ушла. То есть, конечно же, не отменили и передали ЦК. ЦК очень долго, тогда уже Гейдар Алиевич ушел, пришел Багиров Кямран. И очень долго тоже меня не выпускали. А я им сказала, а мне все равно, мне надо пройти ваши стадии и выйти на парткомитет ЦК в Москве. Но все-таки потом состоялся этот процесс. Я никогда не запутаю Кямран Малим этот. И сидит этот Фуад Мусаев и все остальные. Гумбатова, скажите, у вас вообще есть какие-то недостатки? Ну, я тут нашлась, вспомнила слова Карла Маркса, что ничто человеческое мне не чуждо. Но первое, что я сделала, сказала, все, что произошло со мной и с моей семьей, это вот благодаря вот этому человеку, который здесь сидит. Что здесь начал? Скорую помощь вызвали ему. Прекратили этот самый. В общем, целая была суетня. И, конечно же, в итоге все было мне отменено. Тогда уже все бросали партийные билеты. Кстати, я хочу сказать, что я очень благодарна. Я в своей борьбе никогда не обращаюсь за помощью окружающих. Я сама борюсь. Я никогда никого не подставляю. Ну, честно, я не боролась за себя. Я боролась уже за мужа. Потому что я поняла, что как бы я подставила всю семью. А вы знаете, что здесь и везде обычно берут слабое место, это в семье. И я никогда не подписывала коллективных писем. Это мой принцип, даже если это в ЖЭК, я не подпишу. И поэтому я очень благодарна вот двум человекам, которые сохранили свое лицо. Это был Аскербели, который, к сожалению, умер, и Семен Моисеевич Тенгольц. Все остальные, и, кстати, вот если говорить о национальности и о различиях, русские в Азербайджане и русские на Украине, или там украинцы на Украине, они совершенно разные. Здесь более либеральные или люди, которые не очень хотят вмешиваться в чужие дела, и это их право. В общем, я не бросила партийный билет, в отличие от всех. Я не рвала его. Более того, я просто считаю, что это кусок моей жизни. Хороший он, плохой, но он такой. Я даже взяла в партархиве карточку, и все это у меня. Другие рвали. То есть Баку для меня, меня обвинить в том, что я перед кем-то здесь защищаю кого-то, или это абсолютно, потому что у меня больше, чем у кого другого, может быть, претензий, так сказать, к тому, что здесь случилось. Но я человек не злопамятный. И я почему еще говорю? Потому что когда вот этого директора меня как раз восстановили, а его снимали, опять же, свои друзья, я первая к нему зашла и сказала, я могу вам чем-то помочь? Он сказал, Нет, Тамара Пользовна, я уже подписал, мол, уход добровольный. Но говорит, как больно. Я говорю, ну я надеюсь, что вы понимаете меня. И Фуад Мусаев этот, был потом в ФИФА, и с ним так долго не могли здесь сравняться. Его все-таки сняли с этой должности, а мне так непонятно было, что так долго возились. И я все-таки его где-то прихватила в шахматном клубе. Он там как-то зашла, ему сказала все, что я думала. А он был человек неуравновешенный. А вот недавно мой муж сказал, что он даже где-то были они на каком-то этот самый, и тот через весь зал пришел и с ним поздоровался. Он из Баку уехал, живет где-то в районе. Так что вот зла на этих людей я не держу. Но, понимаете, сказать, что моя жизнь в Баку сложилась хорошо, я не могу. Так что...
Почему вы не приехали при таких обстоятельствах?
А я вам, родину, например, я вам хочу сказать, почему. Потому что я собиралась. Ну, потом муж сказал, давай мы получим квартиру. Потому что в Киеве-то была квартира. Это мамина была квартира. Я имею уже право подытоживать какие-то периоды своей жизни. Что вот квартира, я ее не продала в Киеве. И никогда не продам. Только после моей смерти я ее писала. Ну, жить на два дома очень тяжело. Так мы не уехали, а потом уже эти события. Он из Джебраильского района, и все его родственники приехали к нам в Баку, и уже никакой возможности, то есть для него оставить семью, уехать в Киев, это было невозможно. И я вам скажу, даже и сейчас, я даже не представляю, я с удовольствием бы уехала бы, но он еще работает, я не представляю, что он бы делал сейчас в Киеве. Наверное, я уже даже смирилась. Единственное, я оставила за собой право быть похороненной на родине, хотя в последнее время тоже начинаю сомневаться, потому что когда у тебя слишком много мест для захоронений, я уже запуталась, какое выбрать, возле мамы с братом, возле отца в фойерке, или иногда говорю, слушай, не возись со мной, вот выброси, я уже половина родственников, подруги, она в Киев уехала. Это ужасная была ситуация, перехоронила на Голосаны, и это, конечно, очень грустное кладбище, но я Рамизу говорю, ну, может быть, там не будут строить дороги когда-нибудь в ближайшие 100 лет. И таскаться не надо, говорю, отвезти туда. Хотя, вы знаете, вот земля тянет. Я, например, понимаю, что такое могилы и что такое желание быть похороненной там.
Вот смотрите, такой непростой путь жизни в этом городе,
да,
в Баку. И тем не менее вы занялись исследованием его истории. Каким образом?
Сейчас вам скажу. Это, во-первых, это я вот в первой своей книжечке написала. Дело в том, что моя бабушка, и они были немцы. Немцы, выходцы из царства польского, приехали они в Киев где-то в 900-х годах, и они все посещали лютеранскую церковь. Моя бабушка, вот Наталья Кляйншмидт, Наталья Вильгельмина, она умерла, когда моей маме было всего лишь 6 лет. И ее воспитывала тетя Альбертина Вильгельмовна Кляйншмидт. Поэтому как бы мама получила то образование. Мама 13-го года, она уже не была крещена в лютеранской церкви, потому что у нее отец Степанов был православным, но воспитание она получила уже немецкое. Я работала в Киеве в Институте сахарной промышленности. Это бывшее немецкое реальное училище. Мои окна выходили прямо на эту лютеранскую церковь. Но, откровенно говоря, даже тогда я еще этого не воспринимала. Я знала, что это лютеранская церковь. Я
Вы не были крещены?
Я была крещена. Я была крещена во Владимирском соборе, главный собор Киева.
Все
в православии. Да. Даже у меня вот я... Потом я переехала в Баку. И, конечно, я проходила мимо кирхи, но когда наступили 90-е годы, началось возрождение и религии, и национальных обществ, то получилось так, что мама болела. Кирха в Киеве стоит на горе, от Крещатика вверх очень круто. Мама уже перестала ходить. Когда мама начала болеть, я однажды меня позвонили, сказали, придите, какая-то посылка пришла. И я пришла. И я всегда говорю, что люди приходят к Богу, кто раньше, кто позже, кто за 5 минут до смерти, но обязательно приходят. Каким путем? Этот путь может быть тоже совершенно разный. Я пришла, и там был... Чем отличается лютеранская церковь, допустим, от православной? Богослужение лютеранской церкви, главное, это проповедь. Был такой пастор Райх, я до сих пор с ним переписываюсь и дружу, и вообще считаю его одним из лучших пасторов, которого мне пришлось встретиться. И вы знаете, эта проповедь была такая, то такое было впечатление, как будто бы он говорит только со мной. Он обращается только ко мне. Я ушла под огромным впечатлением, а потом начала каждое воскресенье туда приходить.
Тамара Фельдовна, перебью. Уточнить хочу, какой это год?
Ну, 93-й. 90-93-й.
Но вы не перестали быть членом партии на то время?
Нет, ну уже ж партии не было.
Ну, сейчас существуют коммунисты. Вы же коммунист.
Нет. Ну, я же сказала, что партии тогда все же порвали. Билеты, все, нет. Просто как бы партии же нету, распустилась. Просто я билет не выбросила. Я просто считаю, что...
Сохранили как память. Но не он чувствовали меня, себя да. коммунистом. То есть вам не мешало знаете, быть членом партии?
Я и не почувствовала себя коммунистом никогда, потому что... Будем так говорить, я старалась никогда там на партийных собраниях не выступать, никогда не была лишний раз, в общем-то. Вот какая-то была такая случайность абсолютно, из-за какой, казалось бы, в общем-то, ничего особенного я не сказала. Я же говорю, ну, не предполагала, что этого человека завтра поставят директором. Был бы умным человеком, он бы не стал бы этого делать. Он стал, я же говорю, и мне ЦК начала искать работу, и водить по Баку Тофик Исмайлов, тоже царство ему небесное. Ему позвонили, он со мной ходил по космических исследований, пытаясь найти мне работу.
То есть получается, что если путь в партию у вас был случайным, то ваш приход к Богу, к церкви...
Нет,
вот
он не был случайным.
Это уже был не случайным.
Он тоже был где-то случайным. Ну, вы знаете, прежде всего, я человек, который начинаю изучать. Я не могу просто так вот на слух там... Это я, когда у меня появилась возможность изучать Мартина Лютера, то я поняла, почему я подхожу. Потому что протестантизм, вот этот протест, он как бы есть во мне, понимаете? Он мне близок. И я до сих пор, я могу только себе сказать, что я человек верующий. Что касается определенной церкви, я сошлась с Мишей Беккером на одном понятии, что Бог един. Он один и все. А все остальное это некоторая идеология. Мартин Лютер не собирался создавать новое вероучение. Он протестовал против каких-то догматов католической церкви и правильно протестовал. Он мне близок и понятен, Лютер. Но так получилось, и ничего хорошего из этого тоже не получилось, потому что на сегодняшний день лютеранская церковь, к сожалению, и в Германии, и в России, и у нас, она находится в полном развале. Я это объясняю тем, что там, где есть демократия, созидания никогда не будет. Потому что если церковь или организация имеет свой четкий устав и иерархию, оно может сохраниться. Возрождать нельзя, не зная историю. И начались поиски истории. Истории, прежде всего, кирхи. Материалов не было. Я первое, что сделала, я встретилась с монахом Сулеймановым. Он уже лежал. И
очень
я...
часто упоминаете его в своей книге.
Я его не упоминаю. Почему? Потому что, когда я писала книгу, я специально отложила все материалы по Баку. Абсолютно. Я только одну фразу, вот когда покупал Нобель, для того, чтобы как бы не обвинили меня, что я что-то переписала у Сулейманова. Я специально все, я прочитала, но я даже уже не помню все, что... Вот, но я к нему пришла по поводу кирхи. И, к сожалению, он мне ничего нового сказать по поводу здания кирхи не смог. Потом я вышла на дочь архитектора Салмановой, которая проделала огромную работу. Вот эта дочь мне немножко рассказала. Но, опять же, истории церкви там не было. И так я начала вот эти поиски истории этой церкви. Я очень долго добиралась архива бывшего КГБ. Это было довольно сложно. В то время, но у меня вышла тогда прекрасная статья, но, к сожалению, я до сих пор вот поняла, что, оказывается, интернет – это то, что может все исчезать. Вот оно все исчезло. Многие материалы из газеты «Эхо», а это было еще газета, по-моему, «Зеркало», где я писала, как расстреляли последний церковный совет в лютеранской церкви. Потом я пришла в архив, начались архивные поиски, и я решила сначала писать только о лютеранской церкви. У меня даже есть первый вариант. Но я поняла, что невозможно писать о лютеранской церкви, не писать о людях. Начала разбираться, а какие люди были. Вы знаете, 19 век, это определялись люди по вероисповеданиям. Понятия национальности как таковой не было. И до сих пор мы не можем... Некоторые личности, вот есть такой де Монфор, и архив переписывается, я с ним переписываю, он все добивается. Но кто же был его предок? Вот недавно я нашла у себя в записи, что он был француз. А у нас он идет как православный. Понятие национальности на то время не существовало. В лютеранской церкви были и шведы, и норвежцы, и финны, и эстонцы. Поэтому я решила писать о немцах. Я была уже председателем 94 года, мы зарегистрировали лютеранскую общину, и было уже немецкое общество. И здесь я поняла, что особо выдающихся в итоге немцев, которые как бы оставили, вот в отличие от архитекторов польских. Это были немцы разные. Дело в том, что на Кавказе немцы были как бы двух видов. Это немцы-колонисты, которые были приглашены еще Екатериной. Что такое колонисты? Это люди, подданные, оставались в Германии, определили местность, они там живут, развиваются, договор, устав, но они не подданные России. Они потом принимали подданство, кто-то принимал, кто-то не принимал, но это были другие немцы. Немцы в Баку были те, которые приезжали. Это были в основном инженеры, техники, в общем, люди разных национальностей. И правильно Манаф Сулейманов назвал их всевозможными немцами. Вот так я начала это.
В аннотации вашей книги «Баку и немцы» вы написали, цитирую, «Книга предназначена для научных сотрудников, да. историков, краеведов и широкого круга читателей, да. для всех, кому интересна история Баку».
Да.
Все правильно, да? К чему я подвожу? Расскажите, как вы работали, ведь научный труд, он требует совершенно другой деятельности, нежели написание книги, воспоминания.
Как Безусловно.
Это действительно исследовательская да. деятельность.
Вы знаете, многие здесь пошли по пути защиты диссертации. Мне это было не нужно. Мне был близок Манаф Сулейманов. Своей книгой, которая в основном идет, но это совсем не значит, что она не интересна для научных сотрудников. Она
да,
интересна для историков.
Да, но она не есть исторический документ.
Конечно.
И да. основываться на том, что он пишет, вы как историк не можете. Вы
Нет.
можете ориентироваться, да, принимать во внимание.
Конечно.
И взять как отправную точку.
Конечно, конечно. Моя цель была точно такая же. Я единственное, что могу еще раз повторить, я ничего не придумываю, понимаете? Мне просто даже придумать я бы не смогла. Но если бы я на каждое свое слово начала писать бы источники, то список источников была бы в два раза больше, чем сама книга. Кроме того, что это очень муторошная работа. Я от этого сразу отказалась. Я не стала писать диссертации.
А принимают ли вас ученые люди, как серьезного историка?
Нет, а я и не претендую. Абсолютно. Не претендую. Меня признают. Очень даже признают. Но я не претендую ни на звание историка научного, понимаете? Я, когда пишу эту фразу, я говорю о том, что наверняка не все у меня бесспорно, это не так легко. Я написала книгу 19 век, залезла, между прочим, в свои книги, и по некоторым церквям 20 век, то, что у меня было как бы наработано. Вот сейчас я уже вижу, что мне не надо было этого делать.
То есть вы находите свои же ошибки?
20. Нет, не свои ошибки. Это не мои ошибки. Это отсутствие информации достоверной. А теперь вот появляется другой источник. Там иногда достаточно одного слова. Для того, чтобы понять, что так должно было, наверное, быть, а не так. Но надо же было к этому слову прийти. А это слово могло быть возникнуть только, допустим, в 30-м году. Но до 30-го я же еще не дошла.
Как раз одни из самых серьезных обвинений
да.
– это в искажении фактов, неверности
Они
дат.
Они не искажаются. Они не искажаются. Они преподносятся так, как получила я их. А вот если я что такое понимаю, научный сотрудник? Вот приходит научный сотрудник, читает эту Гумбатову и говорит, нет.
Не согласен.
Да, я поковыряюсь, да, я посмотрю. Значит, что он делает? Он начинает смотреть и пишет, что вот Гумбатова приводит такие-то, такие-то. Этот приводит такие-то, такие-то. Но это неверно потому-то, потому-то. Я считаю то-то, то-то. То есть, чему моя книга, и она уже имеет в этом успех, потому что люди темы диссертации многие берут оттуда. Наивные люди, которые думают, пришел в архив, открыл, и вот оно лежит тебе. Почему за составление генеалогической линии берут люди деньги, потому что это не лежит в одном месте. И еще не значит, что если там лежит, это тоже соответствует. Смотришь другой список, допустим, формулярный список кого-то, потому что он там одно написал, здесь другое написал. Это действительно кропотливый труд архивариусов.
Могу... Вы использовали архивы в своей работе?
Конечно. Меня интересовали, честно, ни здания, ни церкви особенно, как они строили. Меня интересовали люди. По зданиям прекрасно написал книгу Шамиль Мейлин, ему равных нету, хотя это совсем не значит, что он тоже не ошибал. Католическая церковь действительно неплошко строил, это не его проект был. И вообще никогда там не звучало «Аве Мария». Почему? Потому что костел никогда не был достроен. Да, вот был вопрос по поводу возврата кирхи в лютеранское общение. Дело в том, что в Азербайджане такого закона о возврате религиозных зданий отсутствует. Вот сейчас вроде бы разрабатывают что-то, в отличие от России. В России был сразу был принят, и поэтому можно было об этом говорить. Во-вторых, лютеранская община и на то время, когда еще здесь немцы не выехали, большая часть была невелика, и содержать это здание было не под силу никого. Но с первой минуты, когда еще она принадлежала Министерству культуры, и в частности Паладу Бельвёлды, мы просили, чтобы нам разрешили использовать этот зал для молитвенных собраний. Нам разрешил Гейдар Алиевич. Меня вызвали в мэрию и сообщили об этом. Но, как я поняла, это было его устное распоряжение, и Палат Бельбюль-Оглы категорически отказался его исполнять. У меня есть свое мнение о Паладе, и он знает об этом мнении моем, потому что я не считаю его достойным министром культуры. И реставрация первая проходила в очень таких непонятных условиях, хотя там действительно должны были полностью комплексы реставрировать. Потом вдруг деньги прекратились, сгорел вот внутри дом, где располагался детский садик. Но мы ходили к Бельбюлю по понедельникам где-то год. У него приемный день, и он не принимал нас. Но однажды все-таки мне, так сказать, подсказали, вы придите. Вот, и была очень неприятная ситуация. Он зашел в приемную, я зашла за ним. Он не знал, что я стою сзади, а его секретарша, которая стала его будущей женой. Симпатичная была девушка. Ему объясняют, что вот здесь вот Гумбатова. И он здесь разразился таким матом-перематом. В общем-то, не матом, но, во всяком случае, ругательство, гони ее туда-сюда. Я его потом в этот же день встретила, зацепила на коридоре и сказала ему, что наш начальник ЖЭКа значительно культурнее вас. Он, правда, меня спросил, а почему? Я говорю, потому что если я обращаюсь к начальнику ЖЭКа, то в течение месяца он мне дает письменный ответ. А вы не считаете нужным даже ответить нам письменно. А предложения наши были такие, чтобы все-таки пойти по пути, как это сделали в Киеве. В Киеве шикарный костел был, там был органный зал консерватории, потом католики пришли, и они посидеть, используют это здание как католическую церковь и как органный зал. Ничего друг другу не мешают, все нормально. Вот то же самое предлагала я, все время предлагала. Там была такая история еще, когда там шашлычную он устроил, и я написала ему письмо, и написала, что вы знаете, вот вас в народе называют вот так-то.
А как его называют в народе?
Пул-пулы. А я, откровенно говоря, не особенно тогда еще в азербайджанский вникала, и мне почему-то казалось, что пул-пул-пул-пулы это как, ну, бюль-бюль, как бы просто. Да, а потом оказалось, что это деньги-деньги. И вот это письмо, я знаю, мне уже потом говорили, он отнес, соответственно, высокий наш МНБшный. Как же вот она там такая-сякая, но ему сказали, иди. Это письмо есть, и у меня уже, у него. И поэтому мы враги первые с ним. В общем-то...
Я могу это оставить?
Абсолютно, да, он это знает, это правда. И, конечно, с большим трудом и посольство с ним не могло найти общий язык, несмотря на распоряжение президента. Там было договорено, что чуть ли не мы там доллар в месяц платим. И все последующие годы практически кирха в нарушение закона предоставляла место для сект, которые прекрасно платили.
Ну, вот то потом есть как был... съемный зал какой-то.
Да, хотя по закону это учреждение культурное, оно по закону не имеет права его сдавать под религиозную работу и вообще в аренду никому. Деньги там шли хорошие. И был даже такой случай, когда у нас был рождественский концерт, Рождество, вернее, по его распоряжению съезжаются гости, все, и он дал указание прекратить.
То есть не было вот этих рождественских встреч, ну, которые всегда были приняты?
Да, люди церкви приехали, мы отстаивали эту позицию о том, что, ну, действительно, у нас не было письменного распоряжения, но косвенно по другим документам было такое указание, все. Ну и когда мне сказали, это был экономический суд, и когда опять же мне все секретари радостно говорили, Тамара Ханума, ты сам, вы знаете, сколько раз сюда прибегал, бель-бель-оглы. Вот, ну я подумала, ну хотя бы в этом плане. В итоге он уехал в Москву, ну а потом вот в прошлом году был ремонт. Если первое это была действительно реставрация, она проводилась архитектором Салмановым, то в этот раз это было просто ремонт. Был проведен он за деньги, которые предоставил президент, и сделан он только как органный зал. Там уже появились опять секты, вроде все чище стало, все хорошо. Ну, как-то так.
А вы и никаких поэтому... правах там?
А? Вы... Не, никаких, все. Да мы, откровенно говоря, уже и не особенно рыпаемся, потому что мы идем к логическому завершению. Вот о чем бы я еще хотела написать, о том, как возродилось. Я написала о том, как расстреляли в 37-м году, а вот еще и как все это разрушилось.
И тихо умирает.
И тихо умирает. Здесь все тихо умирает.
Тамара Филипповна, кто-нибудь помогал вам в работе над книгами?
Ой, нет. Вы знаете, это самое трудное для меня, это то, что я сама набираю, сама оформляю, сама.
Никто. У вас нет редактора, корректора?
Нет. И денег. Это все сделано моими руками. Абсолютно, понимаете?
А печать?
Все, абсолютно все связанное с книгой я делаю сама. Фотографии, я их там уменьшаю, в черный вид перевожу.
То есть и печать тоже за ваш счет? Получается,
конечно.
Издание литературы,
конечно,
за ваш
конечно.
Счет?
Все за мой счет, абсолютно.
Но кто-то же заинтересован в этой литературе.
Нет, вот поэтому я, вот в этой книге я предисловие так и написала.
Если... О какой книге мы говорим? Вы
«Привет из Баку». То есть, если кто-нибудь спросил, зачем ты это делаешь, я бы не смогла на этот вопрос
ответить. Вот я у вас хочу спросить,
ответить.
Зачем вы это
а
делаете?
Я здесь ответила, вот вы можете сами зачитать. Уже.
«И предал я сердце мое тому, чтобы следовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое испытание дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Книга «Экклесиаста», первая статья.
Да. Я вот где-то нашла эти самые и поняла, что, ну, может быть, действительно, я человек верующий. В том плане, что я уверена, что каждому человеку предопределено судьбой, не знаю, кем-то делать то, а не другое. И вот я поэтому и говорю, и на ваше слово о добре. Потому что если бы кто-то мне сказал, что я буду писать, такого не было. Пишу, и вот, конечно, и очень устала.
Переходя к вопросам от наших, можно сказать, жителей Baku Pages, и к тому, что вы хорошо относитесь к юмору.
Да.
На сайте существует ПМС-студия имени Юлии Кондрашиной. И вот ведущий этой студии прислал традиционный вопрос от своего постоянного слушателя. Постоянного слушателя зовут Мехман. Этот вопрос они задают всем своим гостям.
Да.
Помните ли вы свой первый сексуальный опыт?
Ну, конечно, помню. Вы знаете, я была человеком определенных убеждений. Я в то время жила еще, когда как бы молодой была, когда все было не так просто. Вот все мои подружки, как бы, может быть, хотя все были очень порядочными, очень такими скрытными, они, может быть, даже себе позволяли больше. Я почему-то была убеждена, что я не должна этого делать. И, допустим, я вышла замуж поздно, до какого-то определенного периода отказывала по принципу такому, ну, не нравишься ты мне. Вот и все. Или там, допустим, я хочу выйти замуж. Так что вот первым мужчиной был мой муж. И я хочу сказать, что мы прожили, конечно, с ним долгую жизнь. И все было, и по-разному было, конечно. Как вот говорила гадалка, так оно и было. Но, вы знаете, как в том анекдоте, женщина от мужа все время что-то хочет. Хочет и тут, хочет и это. И вот он подал на нее в суд, а судья спрашивает, ну, что, говорит, а что я могу поделать? Я и сейчас хочу. Вот точно так же и по одному. Ну, что я могу поделать? Я и сейчас его люблю. И моя любовь прежде всего проявляется в том, что я хочу умереть раньше. Я не смогу пережить. Понимаете? Я в жизни уже так переживала много смертей, что вот я не могу пережить его смерть. Поэтому я для себя все время говорю, нет, я должна умереть раньше. Я все уже в этой жизни как бы все расставила, разложила тому и это. Самое страшное, оказывается, это, между прочим, избавляться и раздавать свои ненужные вещи. Вы знаете, это очень тяжелый труд. И когда иногда смотришь и думаешь, боже мой, это же кому-то надо. Я в прошлом году мамины босоножки выкинула только, понимаете? И это очень такое тяжелое состояние. Поэтому, когда меня спрашивают, что такое счастье, счастье. Раньше, когда я приехала в Баку, считала, что счастье – это когда холодильник набитый, в доме тепло, а мой Рамизик спит. Потом я где-то пришла к другому понятию счастья и поняла, что, наверное, это правильно. Счастье – это когда в этой жизни ты хоть одному человеку нужен, а после смерти хоть один человек ощутит, что тебя нет. А как сложится жизнь? Как это самое… Кто первый уйдет, ну, не знаю. И не потому, что он идеальный. Он очень хороший, наверное, его многие знают. Я его не называю азербайджанцем, только лишь потому, что он никогда не брал взятки. Понимаете? Вот это тоже одна из черт, которая его определяет. И я помню, никогда не забуду, когда приезжали немцы. Они очень удивляются, мы живем очень скромно. И не потому, что я не могу себе позволить. Но мне не нужно, я просто. Я не могу сказать, что я здесь стала азербайджанкой. Нет, я так и не привыкла к кухне, вот долма-долма. Я не ем ее, я ем колбасу. У меня свой, так сказать, наркотик. Похороны, все это... Вы знаете, я 3 года за этой его сестрой ухаживала, и у нее было, будем так сказать, такой тяжелый вариант – это старческий маразм. это когда, говорят, Бог лишает человека разума. Вот. То есть это все так нарастало постепенно. Она не знала русский, я не знаю азербайджанский. Но какие-то слова, типа покушать, спать, все хорошо, все. Я была ее самой любимой. Я вам абсолютно, понимаете? Потому что я могла взять, вот пригорнуть ее к себе, погладить. Она, муж умер давно, детей не было. И все сказать, якши, наверное, якши. Им надо будет, я два часа буду сидеть. Вот ее сестра на нее потом смотрела, та нервничала, та это, родственники. Только звонили. Никто не пришел и сказал, ну раз ты там, на тебе деньги, или там, брат. Нет. А вот как умерла, 1000 человек набежало, вы понимаете? А я не могу. Я сразу Рамизу говорю, я не участвую в этом деле, там вот это, долма-молма, там этот, там, все. Мне это... То есть все равно, как бы, может быть, потому что я в зрелом возрасте, ну, в смысле, в взрослом возрасте приехала. Но это традиция народа. Это не мусульманство. Это к религии не имеет никакого отношения. Это традиция народа. Вот так должно быть. Вот 1000 должно прийти, вот 1000 это самое, там, эти палатки вокруг, и все это, да. Но я же говорю, в основной своей, я знаю, что о нем, о моем муже, очень хорошее мнение, он действительно достойный человек. Так. А жизнь, ну вот так, прожили и прожили уже. Ну что можно изменять? Ничего. У меня была возможность и в Германию уехать, и в Киев мы можем, пожалуйста. Вот. Я не думаю, вы знаете, я не думаю, что... Ну, может, он пойдет на пенсию окончательно, что-то сдвинется. Не думаю.
Большая часть вот. Жизни прожила.
Поэтому я вот и хочу... Мне очень нравился Бабаевский, и я не знаю, насколько это его фамилия была. И я вам скажу честно, я очень прочувствовала его смерть, потому что он был человеком, мыслящим человеком, открытым. Я очень переживаю, когда уходит. Потому что я хочу пожелать все-таки, может быть, это банальное, обыкновенное, но любить все-таки друг друга и уже сейчас при жизни искать того, кто действительно ощутит ваш уход и не забудет. Вот у меня отношение к кладбищам очень. Я не могу, я когда вижу эти неухоженные могилы, вот я в Киев приезжаю, я вокруг из чужие убираю, там и Кацман уехал, и этот умерли, все, понимаете? Я считаю, что могилы должны быть ухожены обязательно. И призываю людей, и очень хочу, чтобы этот сайт как можно дольше это работал, может находить новые формы, но все-таки нужно, чтобы люди выходили на сайт с удовольствием, чтобы они не получали там дозу хамства и потом говорят, да ну, что я там пойду на другое. Но такую атмосферу все-таки должны, наверное, управляющие. Я понимаю, что когда это без денег, это всегда очень. Но с другой стороны, вы знаете, вообще весь мир держится на энтузиазме. Иногда и деньги, и не главное. Что же касается меня, то я продолжу выставлять свои материалы. Но они, конечно, всегда будут содержать долю правды, которую обойти невозможно. Вот. Я хочу поблагодарить за то, что вы сочли таким возможность встретиться со мной. Но еще раз повторяю, я не амбициозный человек. Мне никакой ни славы не нужно, ничего не нужно.
А на чем вы сейчас работаете?
Вот я же говорю, я продолжаю 20 век. И вот даже вот сейчас там на сайте кто-то там он выставил, у меня совсем другие данные о ее сыне, и сын умер. В 1900 году она умерла, в 1997 году, так что непонятно это вещь. Почему-то на талант тоже не изучено, тот же Топчебашев. Есть какие-то, ну, просто разговоры там, ну, вот, здрасте, как там живешь, как... У вас много людей, которые представляют свои произведения, свое, выражаются себя. Это тоже уже, я не имею особой возможности, но вот было несколько дней мне, и я уже как бы просматривала все клубы, сообщества и все это. Есть много интересного, конечно, и он имеет право на существование. А что касается других, ну, что делать? Все равно будет так, как должно быть.
Безусловно, вот так. С этим я согласна. Все ну так. Что ж, я благодарю вас за беседу, за то, что вы выбрали время. И даже после того, как к вам столько вопросов, и столько юмора, и сарказма вокруг ваших работ на сайте, тем не менее, вы сочли для себя возможным, именно для наших слушателей, посетителей сайта, встретиться и поговорить, и рассказать о себе.
Уйти всегда можно. Хлопнув двери. Это неправильный ход. Правильный ход все-таки оставаться по мере возможности. Спасибо вам. Всех вам благ.
Это была программа «Персона на радио Баку International. Мир вашему дому».